свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в программе «Новости из Чечни». Власти Карачаево-Черкесии признали факт межнациональных противоречий среди молодежи. Вторая годовщина разгона митинга оппозиции в Ереване. Фактический запрет на митинги в Азербайджане. Круглый стол. Гибель и возрождение театра в странах Южного Кавказа. Пункт пропуска на грузино-российской границе превратился для местных жителей в непреодолимый заслон. «Легион» – новая молодежная организация Чечни. Розыск без вести пропавших в Чечне в течение многих лет фактически не велся. Долгие годы правоохранительные органы обеспечивали защиту преступникам, закрывая множество дел по формальным основаниям или не возбуждая их вовсе. На этой неделе было решено создать специальный орган под руководством главы Следственного комитета Бастрыкина, целью которого станет ведение именно этой категории дел. Предложения силовиков, однако, кажутся по меньшей мере странными. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Прошедшая неделя прошла под знаком новостей со следственных фронтов. Сообщили было о раскрытии убийства Натальи Истемировой. Потом это сообщение не подтвердилось. Был создан новый отдел по расследованию похищения людей в Чечне. И вот последняя новость. Следственный комитет предлагает для лучшей работы и лучшего раскрытия преступлений снять у всех на Северном Кавказе отпечатки пальцев и сменить все номера машин. Наверное, это было бы полезно. Только я совсем не понимаю, как это могло бы повысить раскрываемость тех преступлений, о которых шла речь на прошлой неделе. Взять похищение людей. Большая их часть была совершена за первые годы Второй Чеченской войны. До 3000 человек были похищены и исчезли. И что теперь может сделать прокуратура? Что может сделать Следственный комитет, который принял теперь на себя функции следствия? Я не понимаю. Дело в том, что проблема здесь в самом начале следствия, в первых месяцах, когда вместо каких-то действий, вместо того, чтобы искать виновных, вместо того, чтобы искать пропавших, заводили дела и тут же их клали в стол. А если все же дела удавалось как-то расследовать, они потом отвергались военной прокуратурой. По многим таким делам, по десяткам таких дел, вынесено решение в Страсбурге. 10 лет исполнится делу Ильянова, Тавжанова и Знаурова, троих грозненских подростков, которых псковские ОМОНовцы задержали в июне 2000 года и передали потом в 8-ю бригаду внутренних войск. И что же, военная прокуратура не приняла к производству результаты работы прокуратуры территориальной. Дело решено только в Страсбурге. На днях будет годовщина того, как целый отряд, сдавшийся в районе села Мартанчу, потом по большей части исчез. И совсем недавно было вынесено решение по одному из таких исчезнувших. Но здесь, в России, никакого продвижения. Вот по этим делам, неужели дактилоскопирование всего Кавказа как-то пополнит пустые досье, позволит найти виновных, позволит найти тех, кто, совершив преступление, уехал далеко за пределы Чечни? Или же другой сюжет – похищения, совершаемые в последние недели и месяцы. Да, там продолжают похищать людей. Сводная мобильная группа российских правозащитников, работающая с ноября месяца в Чечне, занимается 6 такими делами. Неужели, если пойти к высокому местному начальству и поголовно всех дактилоскопировать, тут же сводная мобильная группа, а вместе с ней и прокуратура, и следственный комитет получат содействие в расследовании преступлений, которые предположительно совершены именно местными силовиками, подчиняющимися местным власти. Проблема здесь в другом. В том, что за 10 лет на Кавказе сложилась система организованной безнаказанности. И никакие формальные действия, никакие смены документов ее не сломают. А, к сожалению, единственное сообщение, которое нас могло бы на прошлой неделе порадовать, сообщение о том, что убийство Наташи Истемировой раскрыто, в конце концов оказалось информационным шумом. А в чем-то, может быть, это и хорошо. Потому что в тех случаях, когда следственные органы отчитывались о раскрытии преступлений, нередко преступниками были назначены либо уже убитые боевики, либо те, кто был арестован и под пытками был готов признаться в чем угодно.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Четвертого марта в Москве на 65-м году жизни скончался президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Политический портрет абхазского лидера составил Вадим Дубнов.
Если бы даже Владислав Ардзинба не стал первым президентом самопровозглашенной Республики Абхазия, он, признанный филолог и историк, все равно бы заслужил место для обширной статьи в научных энциклопедиях. Как, возможно, и другие ученые его времени – Звиад Гамсахурдия, Абульфас Аль-Чибей, Оскар Акаев, Леонтор Петросян. Интеллектуал, овладевающий сердцами масс, этот первый постсоветский опыт оказался не слишком удачным. Но из всей галереи этих образов только, пожалуй, Ардзинба остался фигурой, во след которой ни один из его сограждан не скажет слова ненависти. Даже те, очень многие, для кого он или никогда не был, или давно перестал быть кумиром. Хотя, казалось бы, он на эту ненависть был обречен. Его называли авторитарным правителем, абхазским националистом, и в этом была своя правда. Он полномерно вел Абхазию по тому пути, который очень быстро становится вертикалью власти, и он ее выстроил. Он не хотел уходить из власти, и его поражение на выборах едва не обернулось гражданской войной. Но, может быть, в том-то и дело, что все-таки не обернулось. Окажись он в то время в другом месте, возглавь он какой-нибудь народный фронт в Молдавии или Саидис в Литве, все было бы просто. Можно было бы стать отчаянным либералом и западником, что у Ардзинбы, как у большинства абхазских интеллигентов, получилось бы вполне искренне. Но здесь все было по-другому. Ардзинба ученый, писал статьи вместе с Сергеем Аверинцевым. Ардзинба сепаратист, приветствовал ГКЧП, обнимался с московскими генералами, в том числе и с теми, что в штатском. Он считался твердолобым, но он исходил из той реальности, которую диктовал момент. Было время, когда Сухумин был готов на симметричную федерацию с Грузией, потом на конфедерацию, но Тбилиси продолжал терять время, пока оно уже при Ардзинбе не иссякло совсем. Ардзинба отчаянно интриговал и в Сухуми, и в Москве, и, говоря, даже в Тбилиси. Абхазия, по всем законам послевоенной непризнанности, превращалась в страну-гарнизон со всеми вытекающими властными соблазнами. С одним лишь нюансом. Он, по праву считавшийся жестким и авторитарным, в отличие от многих, ни в чем не делал того последнего шага, за которым все становится непоправимым. Он проповедовал ненависть к грузинам, потому что такого жанра существования государства-гарнизона, но он не сжигал мостов с Грузией, предоставляя делать это ей самой. Он, выстраивая свою вертикаль по тем нехитрым законам, которые очень скоро оценит в Москве, перекрывал кислород оппозиции, Абхазия, глухо ропща, с опаской оглядывалась на молодчиков из местной госбезопасности, которым было позволено все. Но сюжетами на тему политических убийств Абхазия-Ардзинба все-таки не запомнилась. Вся абхазская экономика превратилась в пиршество клановых группировок, среди которых клан Ардзинба был, конечно, первым. И вся Абхазия знала, кто и почем вывозит лес ценнейших пород, сколько стоит таможня и кто поименно за какой род деятельности у Ардзинба отвечает. Абхазия уверенно шла в разнос, и кто знает, чем бы это закончилось, если бы в начале нулевых уже неизлечим больной Ардзинба не исчез из абхазской жизни. Конечно, за всеми решениями продолжал стоять он. Но если бы даже правы были скептики, подозревавшие, что его именем просто прикрываются, все равно это имя по-прежнему оставалось таким, что стоило всего остального. Это имя продолжало витать над Абхазией и после 2004 года, когда с победой Багапши в политической истории Владислава Ардзинбы была фактически поставлена точка. Он, конечно, мог бы эту историю продлить, но, видимо, историк Ардзинба догадывался, что совсем так, как в России, в Абхазии все-таки нельзя. Победа Багапша – это, как ни крути, тоже Абхазия Ардзинбы. Теперь из нее выросла республика, в которой выборы, проходящие совсем не по-российски, уже никого не удивляет. Как и Ардзинба, новый правитель вынужден соревноваться со всеми за право считаться самым пророссийским, и лишь в глубоко запрятанных интригах пытается хоть как-то противостоять окончательному превращению Абхазии в вотчину генералов, олигархов и отдельных мэров. В общем, все то, что осталось наследство у Ардзинбы. Утешаться остается лишь тем, что наследство, полученное в свое время им самим, было куда печальнее.
Политический портрет Владислава Ардзинбы от Вадима Дубнова. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 1 марта исполнилось 2 года с момента трагических событий в Ереване, когда при разгоне полиции оппозиционного митинга погибли люди. Тогда оппозиция протестовала против результата президентских выборов, считая их сфальсифицированными. Сегодня она требует провести расследование событий 1 марта 2008 года и наказать виновных. Из столицы Армении Лилит Арутюнян.
понедельник в центре столицы Армении прошел митинг, организованный оппозиционным армянским национальным конгрессом. Конгресс возглавляет первый президент Армении Левон Петросян. Участники акции протеста требуют проведения объективного расследования с целью призвать к ответственности лиц, виновных в смерти 10 человек, которые погибли при невыясненных обстоятельствах 2 года назад, 1 марта 2008 года, в результате столкновения между оппозиционерами и силовыми структурами страны. Тогда оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, проводила массовые митинги в центре столицы.
1 марта здесь произошла бойня в центре города, где убили 10 человек. И вот этот митинг, в принципе, посвящен этому событию.
Закрыло все это, что произошло здесь. Это профанация и закона, и прав человека, и практически право на жизнь, и право на протест.
По сей день более 10 оппозиционеров находятся под заключением. Председатель Народной партии Армении Степан Демирчан говорит, что митинги будут проводиться до тех пор, пока не будут выполнены все требования оппозиции.
Оппозиция требует проведения досрочных общегосударственных выборов и парламентских, и президентских. До этого скорейшее освобождение политзаключенных, что еще находится в заключении.
В своем выступлении первый президент Армении Левон Петросян отметил, что на сегодняшний день ряд проблем остаются очень важными для страны. Это налаживание армяно-турецких отношений, разрешение карабахского конфликта, установление демократии и законности, а также преодоление коррупции. По его словам, решить эти вопросы удастся только посредством проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. Митинг был многолюден, несмотря на то, что все дороги, ведущие с района в столицу, с утра были закрыты.
Все дороги закрыты, даже легковые машины не пускают в город заехать.
Дороги закрыты, мои друзья из Гюмри хотели приехать, не смогли. Из Абувяна тоже хотели приехать, не смогли. Маршрутки не выезжают.
Кстати, каждый раз в дни митинга в оппозиции за пределами столицы, как правило, не работает общественный транспорт. Дороги также закрываются для личного транспорта. Лидеры оппозиции также затронули социальные темы, особенно предстоящее подорожание газа с 1 апреля этого года. Об этом в беседе с нами говорили и собравшиеся. И хотя они мало верят в скорейшие перемены, но свое участие на акциях протеста считают важным.
Думаю, не стоит ждать, что эти перемены будут моментальными, то есть прямо на завтра. Но я верю в общий успех борьбы, потому что если 2 года подряд эта борьба, в общем-то, не прекращается и не сходит на нет, и люди все-таки приходят, я думаю, что рано или поздно это достигнет своего успеха.
Я не уверен, что митинг что-то изменит, но не участие в митинге. Просто нужно им давать знать, что есть люди, которые, да, не боятся их и выходят против них. Вот и все. Смысл пока в этом.
Потому что они обнаглеют в конец. Они уже обнаглели, они думают, что перед ними никто не стоит. Хотя бы так.
Очередной митинг оппозиционного армянского национального конгресса состоится 6 апреля. В этот день в Ереване откроется конгресс Международной федерации по правам человека, и в столицу Армении съедутся около 300 правозащитников из десятка стран. Ильдар Арутюнян для «Эхо Кавказа».
Это была наш армянский корреспондент Лилит Арутюнян. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Столица Азербайджана уже забыла шум оппозиционных митингов и шествий. С 2007 года здесь не состоялось ни одной массовой акции, поскольку городские власти предложили для проведения мероприятий площадки, непригодные для этих целей. Так считают оппозиционеры. О ситуации репортаж Джаваншира Агамалиева из Баку.
3 года назад мэрия Баку назначила несколько мест для проведения акций. Среди этих адресов оппозиция выбрала Украинскую площадь. Они даже успели провести здесь несколько акций. Но во время президентских выборов 2008 года руководство столицы внесло изменения на ранее указанные адреса. Среди новых адресов уже не было Украинской площади. Новые адреса для проведения митингов и акций заключали в себе дворовые стадионы, находящиеся за городом. Оппозиционные партии, посчитав эти адреса непригодными для проведения мероприятий, решили вовсе не митинговать, а правящая партия «Единый Азербайджан», как бы показывая пример, провела акцию на поселке Баилова. Оппозиционные партии, которые лет 9 назад проводили обширные митинги на площади Победы, сейчас требуют хотя бы Украинскую площадь. И вот уже 3 года в столице не слышен шум митингов. Оппозиционеры говорят, что они 3 года не могут восстановить право свободного собрания. Последний раз акция протеста оппозиции состоялась в начале 2007 года, когда тарифный совет поднял цену на электричество в 3 раза. Руководитель исполнительного аппарата партии Мусават Ариф Гаджилы говорит, что в последний раз они обращались в мэрию в 2007 году. Тогда они хотели получить разрешение на проведение акции на Украинской площади, но положительного ответа не получили. Если не ошибаюсь, в мае 2007 года нам не разрешили проводить митинг на Украинской площади, а после этого не то что митинг, даже маленький пикет не разрешают проводить. Ариф Гаджилы не считает предложенные нынче места пригодными для проведения акции. Если появится потребность в проведении акции, то мы не воспользуемся предложенными местами, а выберем центр города. Наверное, в апреле будет определенная активность. Директор отдела по работе с политическими партиями и общественными организациями исполнительной власти столицы Заур Рамазанов говорит, что последние предложенные места для проведения акции остаются в силе. По словам Рамазанова, к ним еще не обращались по поводу проведения на этих территориях акций и митингов. Обозреватель газеты «Айна Зеркало» Азер Рашидоглы считает, что у оппозиции нет никаких шансов кокетничать по поводу места проведения акции. А пути обретения такого шанса он видит так. Естественно, что на окраине города, в стадионах, на детских площадках обеспечивать массовость практически невозможно. В таких местах будет участвовать только электорат партии. Тем не менее, надо проводить митинги, надо добиваться активности электората. После того, когда будет обеспечена массовость митинга, оппозиция сможет потребовать другой адрес. Некоторые оппозиционные молодежные организации тоже жалуются на невозможность проведения акции. Например, акция молодежной организации «Далга» из-за вмешательства полиции длятся 5-10 минут.
Это был материал Джаваншира Гамалиева. «Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Недавняя массовая драка между черкесами и карачаевцами в самом центре Черкесска вызвала целую волну скандальных яростных обсуждений инцидента в интернете. Накал страстей участников дискуссии, продолжающих вести баталии в сети, был таков, что местные правоохранители заговорили о необходимости возбуждения уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни. О том, что рознь не просто существует, но и добралась до критических значений, говорят уже и представители республиканских и федеральных властей. Из Черкесска Мурат Гукимухов.
1 марта в Черкеске общественный совет при Министерстве внутренних дел Карачаева-Черкесии признал существующее в республике противостояние молодежи по этническому признаку, продолжающееся на протяжении последних 6 месяцев. В республике на почве национальной нетерпимости происходят массовые побоища между молодыми людьми черкесской и абазинской национальности с одной стороны и карачаевской с другой. До сегодняшнего дня эти происшествия замалчивались и не регистрировались в милицейских слотках. Причиной постигнувшей силы правопорядка к официальному признанию проблемы послужили публикации в электронных средствах массовой информации с довольно откровенными комментариями представителей молодежных организаций, в которых силовики усмотрели призывы к насилию. Председатель Совета, исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Скрипка, в своем выступлении привел в хронологическом порядке около 10 случаев столкновения молодежи в республиканском центре с сентября прошлого года. Одно из последних с применением холодного оружия и стрельбой произошло 18 февраля в центре города, в 300 метрах от дома правительства у памятника Дружбы народов. Сергей Скрипка в своем обращении к Совету признал, что ситуация приобретает критический характер.
Проблема может получить дальнейшее развитие и перевести в открытое противостояние. Необходимо прекратить замалчивание имеющейся проблемы. Если сказать своими словами, это вот у нас сегодня одна из последних возможностей разрешить конфликт той части, чтобы мы не принимали силовых методов в этом отношении.
Это был исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Скрипка. Особо министра беспокоили случаи, когда функции арбитража в молодежной среде на себя берут местные мусульманские лидеры, неподконтрольные официальному духовенству.
И еще одна очень неприятная ситуация, когда проводилось мероприятие по локализации преступников в Джигуте, это было 8 декабря прошлого года, молодые люди собирались вот для тех же самых целей у нас на Псырской горе. И было предложение пригласить представителей так другого направления, религиозного направления нашего, для проведения в этом отношении шариатского суда. Это уже страшно.
Таким образом, со слов министра, в республике сложилась ситуация, когда в молодежной среде есть две реальные альтернативы эскалации конфликта. Это либо дипломатия на уровне молодежных национальных движений, либо рассмотрение споров в рамках шариатского суда. Закономерен вопрос, а где официальные власти? Философия великого бездействия позицию республиканской власти объяснить трудно. В моменты заинтересованности она демонстрирует завидное проворство. Власти сами себя загнали в угол заявлениями о межнациональной гармонии, достигнутой их титаническими усилиями. Теперь признать существование проблемы означает признать собственный провал в национальной политике. А это довольно сложно. Некомпетентная и непомерно коррумпированная номенклатура на протяжении двух десятков лет доказывала свою незаменимость именно способностью разрешать национальные проблемы. Теперь, прежде чем отреагировать на проблему, надо хотя бы найти виновного на стороне. Громом среди ясного неба на заседании общественного совета прозвучало заявление главного федерального инспектора Александра Коробейникова. Обычно осторожный в выражениях федеральный чиновник разразился упреками в адрес региональной власти и проводимой ею кадровой и национальной политики.
Много лукавства в организации управления процессами, вот в том числе межнациональных отношений, решения кадровых вопросов, проблем, которые возникают в республике. И каждый старается тянуть одеяло в своем направлении. И считает, что если решим проблему своего народа, значит мы будем жить безбедно. Нет, не будет одному народу хорошо. Будет всем плохо, будет трагедия для всех. Но самое главное, старшие, которые потакают и поддерживают эти настроения, готовят могилы своим детям и внукам. Туда их толкают потихонечку. Потому что встанут потом в первую очередь вот эта молодежь, которая уже вышла на площади и на улице. Нас направили по ложному пути, по пути войны.
Ситуация в Карачаево-Черкесии вызвала беспокойство в Кремле. По неофициальным источникам, накануне заседания общественного совета МВД в республику прибыл советник управления внутренней политики администрации президента России Ренат Корча для урегулирования межнациональных проблем. В доме правительства он провел закрытое совещание. Известно, что совещание сопровождалось жесткими оценками ситуации и взаимными претензиями ее участников. Мурат Гукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня пройдет санкционированный митинг с требованием радикальной реформы МВД. Организаторы-правозащитники подчеркивают, что акция не направлена против милиции. В Дербентском районе Дагестана убит боевик. Как сообщили в местных правоохранительных органах, Исламуддин Али Кулиев был заблокирован в одном из гаражей. Он отказался сдаться и был убит при штурме. В Забайкалье предъявлено обвинение заместителю директора Урульгинской школы-интерната Дмитрию Виткаускасу, который подозревается в избиении детей. В Москве на 90-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, народный артист России Александр Граве. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уходит в оппозицию. Выступая в эфире телеканала «Украина», она заявила, в частности, что передает преемникам страну без копейки задолженности за газ. В иракском городе Наджаф, по уточненным данным, по меньшей мере 7 человек погибли и более 50 получили ранения сегодня в результате взрыва у одной из шиитских святынь. По данным местной полиции, погибшие иранские паломники. Власти Чили вновь изменили официальные данные о погибших в результате недавнего сильнейшего землетрясения. Теперь официально подтвержденное число жертв – 452. Ранее говорилось о более чем 800 погибших. Страны Запада предлагают новые экономические санкции против Ирана, в частности, запрет на открытие иранских банков за границей. Об этом сообщили официальные представители ООН. В Исландии сегодня проводится референдум по вопросу о том, возвращать ли Великобритании и Нидерландам 5 миллиардов долларов. Именно такую сумму выплатили власти этих стран в качестве компенсации своим гражданам, владевшим счетами в обанкротившемся исламском банке ICESave. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио Эхо Кавказа. У микрофона Андрей Водицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. 1 марта после трехлетнего перерыва возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Дарьял Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Он будет использоваться главным образом для доставки транзитом через Грузию различных грузов из России в Армению. Однако в Тбилиси многие считают решение об открытии КПП преждевременным. Наш корреспондент Беслан Кмузов собрал различные мнения.
В то время как российский премьер-министр Владимир Путин считает решение открыть границу с Грузией жестом доброй воли со стороны России, грузинский политический эстеблишмент далеко так не считает. Более того, оппозиционная парламентская фракция христиан-демократов добилась того, чтобы в парламенте были проведены слушания по поводу открытия таможенного поста «Дарьял» на границе с Россией. Об этом рассказывает представитель христиан-демократов, вице-спикер Ливан Вепхвадзе.
Это вопрос, который нам поставили еще когда мы были в ноябре прошлого года в Степарцпинде. И там единственное, что требует местное население, это гарантии безопасности. Там проблемы, связывающие с организацией «Дарьял», которая сейчас находится во Владикавказе, и они говорят, что Азбекский район – это, так сказать, исконно осетинская территория, и мы должны возродить так называемую Великую Осетию.
Кроме того, как считает Вепхвадзе, довольно нерезонным выглядит решение разрешить переход через границу обладателям двойного гражданства – российского и грузинского – без виз. Из-за закрытого режима заседаний в парламенте Вепхвадзе отказался разглашать, какие опасности христиан-демократы видят в открытии дороги через Ларс. Однако этими планами и своим видением решения проблемы, как заявляют христиан-демократы, они уже ознакомили парламент и власть. Партия парламентского большинства, Единое национальное движение и другие парламентарии из числа оппозиции не поддержали опасения христиан-демократов. Заместитель министра иностранных дел Гига Бакерия отметил, что не видит серьезной опасности в том, что КПП «Дарьял» и «Верхний Ларс» возобновили свою работу. А начальник информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Шота Утиашвили заявил парламентариям, что ему трудно представить какую-либо опасность на двухметровом участке границы, если до этого погранслужба МВД контролировала 200 километров российской границы. При этом глава информационно-аналитического департамента отметил, что за все время не было ни одного случая нелегального перехода границы. Депутат правящей партии от Единого национального движения Георгий Канделаки так объясняет решение открыть границу с Россией через Дарьял.
В основном это решение было принято, учитывая интересы нашего другого соседа, дружественного соседа, интересы Армении, которая, конечно, зависит весьма от торговли с Россией.
Один из лидеров непарламентской оппозиции, республиканец Давид Бердзинишвили, считает, что прежде всего Грузия должна была соблюдать собственные интересы, связанные с безопасностью.
Грузинская сторона не оказалась готовой. Поэтому проблемы остаются, может быть, даже эти проблемы не совсем идентифицированы грузинскими властями. Надо было обеспечивать серьезными социальными программами Казбекский район. Ларс открыт, однако граждане Грузии не могут пользоваться этим контрольно-пропускным пунктом.
Как говорит Бердзинишвили, Грузия имела возможность для серьезных торгов с Россией, но теперь она не получит от открытия границы ни экономических, ни политических бонусов.
Ну какие политические бонусы, когда президент России объявляет персоной нон-грата президента Грузии? Несмотря на крайне критическое отношение к господину Саакашвили, я думаю, что некорректно, когда президент одного государства объявляет персоной нон-грата руководителя другого государства и принимает нерейтинговых бывших политиков Грузии.
Взгляды парламентского большинства зачастую совпадают со взглядами оппозиции в том, что никакой реальной выгоды для Грузии от открытия Ларса нет. Например, депутат Георгий Канделаки говорит:
существенной выгоды не ожидаем никакой от этого факта, и этот факт не должен восприниматься как какое-либо ослабление нашей позиции по полезным вопросам, вопросам, касающимся оккупации, этнической чистки и территориальной целостности.
В то же время Георгий Канделаки отметил, что некорректно говорить о том, будто Грузия открыла границу с Россией.
Грузия не закрывала границу никогда. Граница была закрыта, как я помню, в 2006 году по техническим причинам, которые продолжались бесконечно. То же самое экономическое эмбарго было объявлено тоже в 2006 году. То есть то, что мы не закрывали, не можем открывать.
Из Тбилиси. Репортаж Беслана Кмузова. Опасения, прозвучавшие в репортаже из грузинской столицы, что жители приграничных районов со стороны России могут беспрепятственно проходить на грузинскую территорию, похоже, абсолютно беспочвенны. Родственники, проживающие по обе стороны границы, не имеют возможности общаться друг с другом. Материал подготовил обозреватель радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
На территории Северной Осетии проживает около 1500 осетин-выходцев из Казбекского района Грузии. Традиционная жизнедеятельность этого грузинского горного района связана с Владикавказом. До северо-осетинской столицы отсюда можно добраться за полчаса, а в Тбилиси путь несколько раз дольше. В зимнее время грузинская столица и вовсе отрезана от большей части Казбекского района непроходимым из-за снега Крестовым перевалом. Когда прошлые годы осетины и грузины, проживающие здесь, говорили «поехали в город», все понимали, что речь идет о Владикавказе, а не Тбилиси. В конце 2000 года между Россией и Грузией был введен визовый режим. Для жителей Казбекского района и Северной Осетии сделали исключение. Они могли пересекать границу без визы. В 2006 году пограничные пункты пропуска Дарьял и Верхний Ларс были закрыты на реконструкцию, которая закончилась только 1 марта нынешнего года. Транспортное сообщение между двумя странами было налажено, но жителям приграничных районов сообщили, что особый порядок пересечения границы для них уже не действует. Теперь жителю Владикавказа, выходцу из Казбекского района, чтобы проехать свой отчий дом, нужна виза. Ее можно получить в секции Грузии швейцарского посольства в Москве. На практике это означает, что свои родные селения они уже попасть в ближайшее время не смогут. Граница в буквальном смысле слова разъединила семьи против их воли. Выходец из села Коби, а ныне житель Владикавказа Гайрбек Салабиев в разговоре со мной привел лишь один подобный пример.
У нас водитель был арвилот Тимон Махевец, грузин. Он постоянно вот на рейсовом автобусе Казбеги ездил. И вот я его один раз здесь в городе встретил. У него жена там живет. Она осталась там, в Казбекском районе. И у нее какая-то болезнь. Ее отвезли в Тбилиси, там оперировали. Он здесь... Она там, по телефону, он не мог к своей супруге прийти и вот рядом с ней постоять. Сыновья у него в Казбекском районе, там тоже то, что его скот, остины тоже, которые вынуждены отрезаны оказались, свой скот оставили ему, чтобы он не пропал. И вот мы так друг друга как можем выручаем.
У Гайрбека Салбиева селение Коби пустует дом. Он не может проехать в него уже более 3 лет. Но гораздо хуже тем, кто остался в одиночестве в горных селах Казбекского района. Продолжает Гайрбек Салбиев.
Фаева Фатима, ей порядка 80, может чуть больше. Она одна живет в доме. Хорошо еще в этом селе осталось несколько домов, 4-5 домов. Приходят и помогают ей, больше кто ей поможет. Приходят, то и дрова нарубят, и что кусок хлеба есть, и тоже с ней делятся, и она так выживает. Вокруг она, там Бидихова Светлана, тоже остинка, она одна осталась. Но мы слышим, что махевцы ей помогают. Периодически по возможности заходит то мешок муки, ну видишь, что одна, куда ей деваться. А ее здесь огромное количество близких, ее здесь и никак не могут к ней попасть, и ничем не могут ей помочь. Есть такие вещи еще сакральные, святилища национальные. Если вот он даже там не жил, он обязательно раз в год на это святилище шел. Или он знал своих дедов, прадедов, где похоронены. Вот есть такие христианские и наши осетинские праздники. Это даты, когда нужно обязательно пойти на кладбище. Вот эти все равно традиции соблюдались. Если даже он постоянно там не жил. А вот эти более 4 лет оторванные оказались. И это и осетины грузин, как говорится. Потому что географически у них одна проблема получилась. Это не национальная проблема. Это все. Но одно из решений, вот я так слышал, вроде бы намереваются поставить вопрос об открытии здесь какого-то консульства для получения виз. Но это тоже не решение. Это как один из махевцев сказал, у меня ни денег нет, ни визы нет. Куда мне деваться? Это виза, это человек вот один раз в гости поехать. А тут никто никому в гости не ездит. Ни махерцы сюда в гости не ездят. Ну и там, и здесь у себя дома.
Для отстаивания интересов жителей Казбекского района Гайрбек Салбиев и его соратники создали общественную организацию «Дарьял». Активисты этой организации провели пикетирование в пограничных пунктах пропуска 1 марта. Обратились с просьбой за содействием к властям Северной Осетии.
Это был Олег Кусов. «Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Мы предлагаем вам сокращенный вариант очередного выпуска программы. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель «Свободного театра» и театра имени Грибоедова. Из Еревана Рубен Бабаян, директор армянского кукольного театра, и из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Сегодня мы обсуждаем театр, его состояние. В России в течение последних 15 лет театр пережил фактически полный распад, потерю зрителя и возрождение в последние годы. Я думаю, что ситуация аналогичным образом складывалась во всех странах Южного Кавказа. Джанет Салимова.
Я абсолютно с вами согласна. В буквальном смысле 3 дня тому назад от нас уехал Санкт-Петербургский десант из Санкт-Петербургской театральной академии. Блестящий давал мастер-класс Вениамин Михайлович Шельстинский по мастерству актера школы Станиславского. Там был Сергей Иванович Грицай, специалист по пластике и многое другое. Я считаю, что это дает волну, толчок обновлению, новым мыслям, новым поискам. И я думаю, что это даст свои результаты.
Автандил Варсимашвили. В годы распада театра, в годы, когда от него отошел зритель, когда от него отвернулось государство, сохранялась ли национальная драматургия?
Андрей, в первую очередь я хочу не согласиться с вами. Дело в том, что государство там может отходить от театра, но даже в таких случаях, когда государство отходит и забывает про театр, если театр настоящий, то никогда от него не уходит зритель. И даже при плачевном состоянии, при плачевном экономическом состоянии театр всегда выживал. Я помню случаи, когда не было света в городе, и просто во время спектакля зритель зажигал какие-то зажигалки, какие-то лампочки, и все равно спектакль шел. Поэтому в Грузии всегда любили театр, в Грузии всегда ходил зритель. Да, государство не давало финансов в 90-е годы, и театр страшно нуждался. Многие уезжали, но театры продолжали работать. Я помню, что даже когда гражданская война вошла в Тбилиси, и на улицах шла война, и на проспекте Руставели прямо шли ожесточенные бои, театр шли репетиции. Я работал в театре Руставели. Я прекрасно помню, как мы репетировали даже тогда, когда на улицах ставили танки.
А что касается драматургии, вот того вопроса, с которого я начал.
К сожалению, я не сказал бы, что национальная драматургия на высочайшем уровне была в эти годы, но она все-таки была, она присутствовала.
Благодарю вас, Рубен Бабаян. У меня очень простой вопрос. Скажите, а каким образом выживают актеры вашего театра? Насколько я понимаю, зарплаты невысоки.
Как они выживают, это самый сложный вопрос. Я, честно говоря, не знаю ответа, потому что я не знаю, как я сам выживаю. Куда мне так знать, как актеры выживают? Но вот продолжая тему, которую вы затронули, да, с коллегами из Грузии, Азербайджана, благосостояние страны еще не означает как бы любви зрителя к театру. В самом деле, в эти тяжелые годы любовь зрителей и посещаемость как бы не очень и падала, хотя возможности, наверное, было меньше. А вот сейчас проблема, я думаю, намного сложнее, потому что сейчас мы сталкиваемся с теми проблемами, с которыми сталкивается весь мир. Как привлечь зрителя в театр, как привлечь зрителя на серьезные постановки, это самый сложный вопрос. Никаким государственным пряником зрителя в театр не затянешь, а в той системе, как бы государство смогло стимулировать вечно живое состояние театра, чтобы был нормальный театральный процесс. Вот это самое сложное, с чем мы сейчас сталкиваемся.
Благодарю вас, Джанет Салимова, Баку. Вы говорили о Санкт-Петербургском десанте. Означает ли это, что для театрального мира Москва остается столицей?
Безусловно, это мекка театрального искусства, и мы это признаем. Более того, мы учимся, мы постоянно на связи. Так что мы все время находимся на одной волне восприятия.
Тогда вопрос к Автандилу Варсимашвили. Автандил, а вообще политические конфликты, как они отражаются на театральном репертуаре?
Хорошая драматургия вообще не имеет национальности, да? Что касается отражения конфликта, я вам скажу, я вам просто приведу один пример. Вы знаете, что сегодня наш русский государственный драматический театр имени Александра Сергеевича Грибоедова один из самых посещаемых театров в Тбилиси. Дело в том, что реально у театра есть всегда свой зритель, понимаете? И когда
возникают какие-то политические катаклизмы, они не могут так влиять. Мы ведь не российский театр, мы грузинский театр. Мы играем спектакли для тех людей, которых объединяет русский язык, а не Россия. Естественно, в наших спектаклях отражаются. Сегодня у меня была премьера, которая касается войны с Россией. Переполненный зал дает мне право говорить, что да, наш театр русскоязычный, но он грузинский театр.
А на отношениях с коллегами из России, из театрального мира, как-то сказываются вот эти вот конфликтные ситуации, военные, невоенные, политические?
Абсолютно не сказываются. У меня замечательные отношения с моими российскими коллегами. Мы обмениваемся, мы переписываемся, мы звоним друг другу, встречаемся где-то в других, в третьих странах. Я еще не встречал своего коллегу, который не был бы адекватен ко всем этим событиям.
Если вы помните песню, которую исполнил Вахтанг Кикабидзе по итогам августовской войны, она вызвала колоссальное неприятие в России, в том числе и со стороны деятелей искусства.
Ну, вы знаете, я думаю, что Вахтанга Кикабидзе до сих пор любят в России. Если Вахтанг Кикабидзе решится поехать и давать там концерты, я думаю, опять у него будут переполненные залы. Дело в том, что он не хочет, и он, я думаю, что прав в этой ситуации, он не должен ехать, пока там есть правительство баскетболистов, как он говорит.
Рубен Бабаян, ну вот эта тема, насколько жизнь сегодня вторгается, да, в театральное искусство, насколько она близка интересам человека.
Единственная проблема, по-моему, достойная изучения в театре, это проблема человека. А все остальное это антураж. И если ты в самом деле занят изучением человека в театре, независимо от того, какой это театр, оперный, балет, кукольный, драматический, пантомима, то ты всегда современен. Теперь самое главное, насколько как бы адекватно бьется пульс театра с пульсом зрителя. Я думаю, это очень сложно, но когда ты находишься в гуще событий, когда ты пытаешься улавливать все то, что происходит со зрителем во времени, в пространстве, на этой земле, ты пытаешься, конечно, не находить ответа, но задавать какие-то вопросы, которые волнуют этого зрителя также.
Появляются ли какие-то новые имена молодых драматургов, которые пытаются вот активно отражать, интерпретировать реальность, в которой живет сегодня Армения?
Одно имя сейчас реализуется на нашей сцене, Ануш Аслибекян. Это молодой театровед, она написала пьесу. Пьесу это ставит опять-таки молодой режиссер, работа которой по повести Цветаевой, повесть о Сонечке, была показана 2 года тому назад на фестивале «Балтийский дом» в Петербурге и вызвала хорошие отклики. Драматургия вообще сложна. Особенно, я думаю, с армянской драматургией сложно. Но вроде бы появляются люди, которые начинают понимать, что для того, чтобы создать хорошую пьесу, нужно не только вот как бы отображать все то, что сейчас волнует зрителя, но также знать хорошо театр изнутри. Потому что как бы опыт мировой драматургии показывает, что лучшие образцы мировой пьесы написаны для конкретного театра и конкретного актера.
Джанет Салимова, после обретения независимости Азербайджаном, как поменялся театральный репертуар?
Я не могу сказать, ведь нет такой точной границы. Вот, предположим, до марта мы играли так, а вот после марта с обретением независимости мы что-то поменяли. А что касается современной драматургии, тут я согласна с моими коллегами. Молодые ищут, пытаются, мы пытаемся в сотрудничестве с ними что-то живое сделать. Но, на мой взгляд, это пока неравноценные попытки. Вот как ни странно, крепко держит театр. Это наша старая национальная драматургия.
А в Тандил, в Арсимашвили, в Тбилиси приходят молодые ребята, девушки после театральных вузов. Насколько они подготовлены?
Я могу сказать, что у нас замечательный театральный университет, университет театра и кино, и преподают замечательные педагоги, но естественно, что актерами становятся уже на сцене, когда уже появляется практика.
Скажите, вот молодые люди все так же мечтают стать актерами, как это было 10, 15, 20 лет назад?
Знаете, да, хороший вопрос. Был какой-то спад где-то в 90-е годы, когда молодые ребята перестали ходить, потому что стало не очень-то престижно. Но вот в последние где-то 4-5 лет как-то радикально изменилась ситуация. И у нас очень большие конкурсы сейчас в театральных университетах. На одно место приходится там где-то 20-30 человек.
Рубен Бабаян, есть ощущение, что меняется представление о роли театра, о его воздействие?
Думаю, да. Я думаю, театр постепенно освобождается от несвойственных ему функций. Как то трибуна, как то какая-то площадка для провозглашения социальных, политических, философских идей. Со свободой в обществе масс-медиа как бы перенимают эту функцию театра и оставляют ему как бы исключительно духовную и эстетическую сферу. Это, конечно, уменьшает аудиторию, но если точно осознать, какую функцию должен выполнять театр, что он именно должен нести, на что вызывать зрителя, на этот живой диалог, самое ценное, что может быть вообще в среде человеческого общения, то тогда все стоит на своих местах.
Джанет Салимова, у меня к вам аналогичный вопрос. В Азербайджане роль искусства, она тоже как-то освобождена от идеологических функций или все-таки элементы сохраняют?
Есть театры, в которые входит зритель, как на исповедь услышать что-то от сердца к сердцу идущее. Есть театры, конечно, которые политизированы на, так сказать, лозунгах. Разные. Я не могу сказать, что в этом смысле азербайджанский театр имеет исключительно одно лицо.
Благодарю вас, Автандил Варсимашвили. Скажите, какова роль сегодня западной драматургической традиции?
Есть, конечно, несколько попыток поставить зарубежную драматургию, но я бы не сказал, что это тотально, это на грузинский театр зависит сейчас от западной драматургии.
Благодарю вас. Последний вопрос, Рубен Бабаян. Скажите, есть какое-то понимание, как живут, как существуют провинциальные театры в Армении?
Прямо сейчас проходит фестиваль «Театр X», и в него вот в этом году участвуют все и областные театры. Но должен сказать одну вещь, тоже кратко. Живут они плохо. И будут жить плохо до тех пор, пока местные власти не осознают необходимость поддержки культуры у себя на местах.
Благодарю, и мы заканчиваем программу. Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Автандил Варсимашвили, художественный руководитель Свободного театра и театра имени Грибоедова, из Еревана Рубен Бабаян, директор Армянского кукольного театра, из Баку Джанет Салимова, главный режиссер театра юного зрителя. Вы слушали сокращенный вариант очередного выпуска программы «Кавказский перекрёсток». Писатель Герман Садулаев обратил внимание на новую молодежную организацию, которую решили создать чеченские власти, и подумал, что эта инициатива вполне может быть признана полезной, хотя многие детали для него остаются не вполне ясными.
В Грозном создана общественная организация школьников, которая должна стать заменой канувшим в лету вместе с Советским Союзом пионерии и комсомолии. Называется новая организация «Легион». Тут положено было сказать что-нибудь плохое или вспомнить про бесов, имя которым «Легион». Но я не буду, потому что вовсе это неплохо, это хорошо. Школьникам нужны организации, подобные пионерской. С их помощью можно устраивать культурные и спортивные программы, разнообразить досуг, развивать таланты. А еще участие в школьных самоуправляющихся объединениях дает детям навыки социальной жизни, политики и, как ни странно, демократии. Я помню, что первый урок демократии получил в школе, когда мы избирали председателя совета отряда. И первый, кстати, последний урок политической борьбы и избирательных технологий я получил тоже в школе, в пионерской организации, когда меня избирали на высокий пост председателя совета дружины. И я могу сказать, наши школьные выборы по уровню интриги были куда интереснее, чем нынешние выборы депутатов всех уровней. А еще у нас были праздники, КВН, всяческая самодеятельность, походы и военно-спортивные игры. Это было круто. Ну, правда, нынешние дети гораздо реже общаются друг с другом, получают меньше навыков жизни в социуме, политике, конкуренции и кооперации. Они замкнуты в скорлупках видеоигр и интернет-общения. Пионерскую организацию упразднили, а заменить ее до сих пор нечем. Попробовали привить на российской почве движение скаутов. Получилось что-то весьма сомнительное. Недавно по самому центральному каналу российского телевидения была передача, в которой зрителям объясняли, что заслуженный педагог, предводитель скаутов, начальник скаутского лагеря и, что характерно, член партии «Единая Россия» вовсе не педофил. А то, что он заставлял подростков купаться голыми и снимал это на видео, это просто скауты так закаляются. Если они занимаются борьбой тоже в костюме Адама, то это они возрождают античные традиции. про античные традиции прозвучало особенно двусмысленно. Потому что, как мы знаем, традиции в античности были разные. От этого смутные подозрения. И во всяком случае на Кавказе скауты, как бы это сказать помягче, едва ли приживутся. В силу особенностей местного менталитета. Я у себя дома при родственниках рубашку снять не могу, потому что это неприлично. А так, чтобы у нас вполне сформировавшиеся подростки обоих полов бегали без одежды – нонсенс. Мы не готовы до такой степени возрождать античные традиции. Поэтому скауты отпадают. А легион так легион. Название не самое удачное, но пусть будет такое. Стоит вспомнить, что ровно год назад в Чеченской Республике уже была создана как бы новая пионерская организация. И называлась она «Юные кадыровцы». Так что прогресс налицо, даже и в названиях. Что будет с организацией «Юные кадыровцы», пока не сообщается. Интересно, сохранится ли она или вольется в легион? А может, станет подготовительной ступенью? Сначала «Юный кадыровец», потом «Легионер». Ну, как раньше были «Октябрята», а потом «Пионеры». Ну и ладно, ну и хорошо. «Пионеры» или «Легионеры» – какая разница? Лишь бы польза была.
Писатель Герман Садулаев о новой молодежной организации Чечни. Вы слушали аналитический журнал Русской службы радио «Свобода. Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Я познакомилась с Вадимом Алексеевичем Козиным, когда меня привезли в Магадан. Год 46-й, по-моему.
В «Поверх барьеров» передача «Вадим Козин в Магадане».
Вышел на сцену пожилой человек, и то, что он делает, было окрашено академическим совершенством.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Трудно сказать наверняка, когда вердикт суда будет оглашен.
Родственники журналиста получат компенсацию за моральный ущерб, который они
понесли. Мы должны провести всестороннюю и правильную оценку ситуации.
Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить помощь.
Мы готовы развивать отношения со всеми политическими силами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».